Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте, которое охраняет десница Твоя и очертила его для прославления святого имени Твоего, для разрушения сатанинских твердынь, да возвеличится благость и милость Твоя на месте всем для искупленных Твоих в этом служении. Позволь нам постигнуть глаголы вечной жизни. Открой разум наш к разумению Твоих божественных глаголов. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 2. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен. И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле и Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия Галадитянина окажи милость, чтоб они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры Венемитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». Это завещание царя Давида своему сыну Соломону. Оно не ограничивается только в этом месте Священного Писания, и мы продолжим этот разбор его завещания в книге «Паралипоменон». Но здесь я хочу обратить наше внимание на то, что будет смущать нас. Каким путем он простил, то есть Давид простил своих противников, своих врагов при своей жизни, и почему он хочет отомстить все-таки им по своей смерти, чтобы враги его, которые пришли и покаялись перед ним и просили милости у него, почему он завещал сыну своему Соломону, чтобы он отмстил им? Что это такое? Видите ли, это не совсем вяжется с нашим мягкотелым христианским мировоззрением. Христианским я хочу поставить в кавычки, потому что христианство по своей структуре не мягкотелое. Но мягкотелому христианству это не вмещается. Почему Давид так поступил? Да только по одной простой причине, что существует неизменный закон посева и жатвы. И что прощение происходит только через кровную жертву. Эти люди, которым он простил, они пришли, они сказали: помилуй. Эти люди были подобны тем людям, которые пришли к Иоанну Крестителю на Иордан и каялись. А он им сказал: им порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. Здесь причина только одна. Эти люди, которые каялись перед ним, это покаяние было недостойное. Если бы это покаяние было достойное, то Давид никогда бы не завещал сыну своему Соломону уничтожить их, чтобы возмездие пришло, чтобы закон посева и жатвы пришел в силу. Вы знаете, что Бог по своей структуре и по своей природе никогда не изменяется. Никогда. Неизменный в слове Бог, он имеет основание свое, справедливость. Справедливый Бог, святой Бог. Не оставит без наказания ни один грех. Любой грех прощается только через кровную жертву. Но эти люди не покаялись достойно. Если бы покаяние было достойным, повторяю, обязательно было бы и достойное прощение. Но почему все-таки потом пришло? Да потому что они покаялись тогда, когда увидели явно, что Давид выиграл. Вы знаете, когда явится великий белый престол, и все люди придут со своим покаянием, будут ли они помилованы, как вы думаете? Нет, конечно, потому что вы знаете по Писанию, что у великого белого престола покаяния не будет. Когда Иисус придет на тысячелетнее царство, будет ли покаяние? Вы знаете, что не будет. Что Он придет не спасать землю, а судить землю. Что однажды Он пришел, чтобы спасти своих людей, а второй раз придет, чтобы осудить своих противников, и покаяния не будет. Вы знаете, что согласно Писанию, все люди тогда начнут кричать горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле!» Но покаяния этим людям не будет. Если бы он покаялся до того, как Давид шел с победою, если бы он сделал грех этот семей и покаялся бы, когда Давид еще был в бегах от Авессалома, когда он уходил от него, а он бы перешел Иордан за ним, прибежал и сказал, «Господин мой царь, прости!» И стал бы войском его ряды и воевал бы с Авессаломом. Тогда другой вариант. Но они покаялись слишком поздно. Они покаялись тогда, когда увидели, что Давид выиграл бой. Вот почему в этом месте Священного Писания вы должны согласиться, что Давид не приступил к благодати Божией. Благодать остается благодатью, и благодать только для кающихся. Милость только для кающихся. Те люди будут помилованы, которые каются, и те люди, которые не приняли покаяние, не будут помилованы. Притом покаяние в свое время. Покаяние ограничено сроком времени. Вы должны покаяться не тогда, когда придут суды Божии, а до судов Божиих. Если Слово Божие провозглашает, что за грех человек умрет, а человек продолжает грешить, и когда приходят суды, он кричит «Боже, прости меня!» Тогда поздно, друг, пришли суды. Вы знаете, что Церковь Божия сегодня подвергается великим судам Божиим. Бог ведет очистительную работу в народе своем. И эти люди, быть может, начнут кричать «Боже!», но поздно. Ведь Слово Божие говорит «Будет суд за все такие дела». Почему люди не хотят каяться, пока Бог дает время? Они начинают каяться тогда, когда приходит суд, но это поздно. Вот почему они вышли, они увидели, точно так, как те люди, фарисеи, они увидели и прибежали к Иоанну на Иордан. Что? Почему они прибежали? Страх. Панический страх объял. А что, если погибну? Вы знаете, что Бог ищет себе сегодня народ, который не боится, потому что погибнет, но приходит к Богу, потому что любит Его, посвящает себе Ему, потому что любит Его, готов умереть, но стоять в Его армии, на Его завете, отстоять границы святости Божией. Пусть я умру, пусть я потеряю мое положение, мое доброе имя, но я останусь на Святом Завете. Иногда люди для того, чтобы сохранить свое святое имя, доброе имя, теряют отношения с Богом. Они прекрасно понимают, что это не так, но они идут за большинством, за религиозным большинством. Или же вслед своего интеллекта, думая, что их гений может все понимать и все размышлять. Вот почему Давид сказал сыну своему Соломону, «Ты человек мудрый и знаешь, как низвести их седину в гроб в крови. Ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как он убил два военачальника войска израильского во время мира и пролил кровь бранную». Брань – это война. Это не была война, чтобы проливать кровь, это был мир. Давид объявил мир, и Авенир, сын Нира, стал работать на него. Он обратил весь Израиль к Давиду, а он взял и убил его в этот момент мира. Происходил великий мир, и этот мир задержался из-за этих меркантильных отношений Иава. У него были свои счеты, свои претензии к Иаву за то, что он со своим братом убил их брата Асаила. И он за кровь брата, он мстил за кровь брата. То есть его родственные отношения стояли для него гораздо больше, нежели повеление царя. Царь для него был ничто, когда его род подвергался опасности. Он моментально оставлял в это время признание царю. Это говорит о том, что многие христиане, которые стоят на позиции святости до тех пор, пока не подвергся опасности их род. Но как только род их подвергается опасности, они оставляют Бога и разделяют участь со своим родом. Они следуют за ним. Что сделал Иав, сын Саруин? Он стал мстить за кровь своего брата. Он не имел права этого делать. Потому что он находился на службе у Давида, и только Давид мог теперь судить. Когда пролилась кровь брата, это была война, это не был мир. Это было нормально, но теперь был мир, и он говорит, пролил кровь бранную, он убил двух вождей. Двух вождей, которых высоко ценил Давид, и которые обратились к Давиду. Которые заняли сторону Давида. Вот почему он сказал, низведи его седину в крови, в преисподнюю. Вот почему он сказал о Семее, который покаялся, но не в свое время, он покаялся, когда Давид пришел. И, конечно, тогда Давид поступил великодушно. Но закон посева и жатвы остается в Божьем ведении. Он все равно сработает. Рано или поздно сработает. Возмездие за грех – смерть. И если душа не кается в свое время, то придет время, когда она не сможет каяться. Все люди думают, о, я еще успею покаяться, я успею покаяться. Нет, кайся тогда, когда ты слышишь Слово Божие. Не тогда, когда ты сделаешь свои дела и сведешь свои счеты с кем-то или с чем-то. Я пойду вот сделаю то-то, 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 и тогда покаюсь. Но тогда будет поздно. Никто не знает своего часа отхода, что, может быть, будет поздно. И каяться нужно тогда, когда слышишь Слово Божие. Пророк Исаия говорит, когда ныне услышите глас Сына Божия, не отвратите сердец ваших. Когда услышите глас Сына Божия, когда мы слышим глас, когда мы слышим служение Слова Божия, или же где-то в другом месте вдруг нам кто-то подошел и говорит Словом Божиим, так написано, так говорит Господь, оставь свои дела, прекращай грешить. И человек говорит, я еще успею. Вот почему здесь закон посева и жатвы пришел в силу, потому что эти люди покаялись не вовремя. Он уклонился также на сторону Адонии Иав, который воцарился, который сам себя сделал царем. Это чуть ли не второй Авессалом был, только что у него не хватало ума и хитрости, сколько было у Авессалома. Авессалом просто был хитрее и потому приобрел большинство, а Адония не был настолько хитер. Он тоже хотел царства. Все люди, которые метят не в свое место, всегда теряют свое положение. Это завещание Давида. И мы видим это завещание Церкви Божией. Еще раз повторяю, завещание Давида Соломону – это завещание Небесного Отца в Иисусе Христе Своей Церкви. Церковь не должна отпустить с миром нечестивых людей в преисподнюю или святых людей, которые, будучи святыми, незаконно или не в свое время каются. Они каются только тогда, когда увидели, что все, дальше некуда идти. Когда им Слово Божие говорит «вот так не делай» или «так не делай», они не каются. Они говорят, если, вот если мы увидим, но тогда будет поздно, когда вы увидите. Вы должны положиться на Слово Божие, а не на обстоятельства жизни. Вот когда мы увидим, что ты будешь в этой церкви, мы будем каяться. Нет, вы должны покаяться раньше. Если вы раньше не покаетесь, потом вы не покаетесь, и вы пожнете то, что посеяли. Теперь я буду читать дальше завещание царя Давида. Здесь я остановлюсь именно на этом 9 стихе и 10 стих этой 2 главы 3 книги Царств. Мы будем разбирать, возможно, через несколько служений. А сейчас я буду читать 22 главу 1 книги Паралипоменон, где продолжается завещание царя Давида. Я иду параллельно, учитывая все обстоятельства царств и Паралипоменон, чтобы нам потом отдельно не проходить книгу Паралипоменон. Чтобы все события, которые совершаются, мы поняли, какое завещание царя. Это завещание Церкви Божией. Как только Давид заплатил 600 сиклей золота за место под храм на горе Мория у Орны и его сиянина, 22 глава говорит, и сказал Давид, вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля. Давид объявил в это время, что вот здесь будет дом Божий. В это время Бог ему открыл откровение, где строить дом Божий, на горе Мория, как раз на том месте, где жертву и поражение прекратилось. И он сказал: вот дом Божий и вот жертвенник всесожжений для Израиля, который он построил там. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставляли Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготавливать для него, и заготовил Давид до смерти своей много. Давайте остановимся на этом месте Священного Писания. Давид собрал пришельцев и употребил их для работ храма, чтобы они обтесывали камни. И сами, как живые камни, пишет апостол Петр, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу жертвы, приятные жертвы Иисусом Христом. Иисус сам является краеугольным камнем. Теперь он собрал пришельцев, краеугольный камень никто не трогал, только Бог мог занести на него свой жезл. Но здесь железо было занесено на камни, которые должны были быть обтесаны. Камни должны быть обтесаны, отшлифованы и приготовлены для того, чтобы строить храм. Кто занимался этим? Кто обтесывал эти камни? Слово Божие говорит, что он собрал пришельцев. Кто такие пришельцы? Пришельцы – это люди не из народа израильского. Это люди, которые пришли и живут в Израиле. Израиль имел закон, когда придет к тебе пришелец, чтобы ты с ним поступал хорошо, чтобы ты был гостеприимным, потому что ты тоже был пришельцем в земле египетской. Поэтому позволь тем людям, которые захотят жить в твоей земле, пусть живут. Но эти пришельцы, если только примут обрезание, значит, он перестает быть пришельцем. Тогда он будет наравне с вами и будет иметь точно такое же право голоса, какое имеете вы. Но пока человек не принял обрезание, он не имеет права голоса, он пришелец. Поступайте с ним гостеприимно. Точно так же есть положение в любых странах мира. Вы приезжаете, вы въехали в эту страну. До тех пор, пока вы не стали гражданами этой страны, вы не обладаете полнотою прав гражданина. Тем правом голоса избирать или еще что-то делать, или право еще на какие-то, допустим, всевозможные программы. То есть гражданин всегда имеет преимущество. И в Израиле гражданин имел преимущество, и гражданином мог стать человек обрезанный. Даже если израильтянин, рожденный в земле израильской, и мать израильтянка, и отец израильтянин, но если он не будет обрезан, Слово Божие говорит, истребится такая душа из народа своего. Но пришелец не будет истребляться, если не будет обрезан. Поэтому те пришельцы, которые принимали обрезание, уже не назывались пришельцами. А те пришельцы, которые не приняли обрезание, они назывались пришельцами, но все равно они обязаны были подчиняться законам страны. Они не имели права такого, как израильтянин, но законам страны обязаны были подчиняться и были рабами этого государства. Если ты пришел, значит, ты раб этого царя, значит, ты подчиняешься царю. Давид собрал пришельцев, чтобы они обтесывали камни. Кто нас обтесывает? Вы знаете, что такое быть обтесанным? Как Бог в церкви своей обтесывает эти камни, драгоценные камни, их нужно обтесать. Иногда вы плачете от боли, когда вас обтесывают. Кто эти люди? Вы говорите, ну надо же, да еще и в церкви. А где же еще этим людям быть? Они пришельцы, они должны быть здесь, чтобы вас обтесать. Кто же вас будет обтесывать? Святой человек не будет вас обтесывать. Обличение не есть обтесывание. Обтесывание – это когда вас незаслуженно обидели, незаслуженно оскорбили, пронесли имя ваше как бесчестное, когда вас оклеветали. Вот что такое обтесать. Когда вы начинаете смиряться, когда вы начинаете идти к Богу, когда начинаете снисходить к этой личности, потому что это пришельцы. Есть обрезание, которое стало не обрезанием. Обрезание – это крещение. Крещение единое, которое в трех видах нам представлено в Слове Божьем – водою, Духом Святым и огнем. Крещение, не доведено до своей полноты, не есть крещение. Еще раз повторяю, крещение, не доведенное до своей полноты, не есть крещение. Это половинчатость. Один Бог, одна вера и одно крещение. Если вы пережили крещение водою и игнорируете крещение Духом Святым, ваше крещение водою может потерять силу. Если вы пережили крещение Духом Святым и игнорируете крещение огнем, ваше крещение Духом Святым может потерять силу. То есть люди часто принимают крещение, не зная значения, смысла, зачем оно и как им пользоваться, и что оно дает. Вы знаете, когда младенца обрезали, но он должен знать. В то время он не знал младенец, ему было 8 дней, когда его обрезали. Но ему потом говорили, что такое обрезание, когда он вырастал. Это обрезание – знак смерти на ветхой природе, что ветхая природа, ей положен предел смертью Господа Иисуса Христа. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его облеклись? Поэтому эти драгоценные камни будут обтесываться пришельцами. И много сегодня таких пришельцев. Вы помните, что именно эти пришельцы среди народа израильского обнаружили прихоти? Не сам народ обнаружил прихоти. Они увлекли народ израильский в прихоть. И сегодня эти пришельцы увлекают народ израильский в прихоть. И сегодня они говорят: в Египте мы ели то и другое, а здесь одна манна. Да куда это нас ведут? Да что это с нами делают? И мы, израильтяне, развесили свои уши и послушались этих пришельцев и стали вместе с ними роптать. Видите, не от израильтян вышел ропот, он вышел от пришельцев, если кто хорошо помнит Священное Писание. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Но Бог таким образом допустил, чтобы эти пришельцы вышли. Множество иноплеменных народов вышло с Израилем из Египта. Множество сегодня людей заполонили церковь и бегут от грядущего гнева. Они знают, что здесь спасение. Они видят великую всемогущую руку Бога, но они приходят, и они возбуждают народ. И начинают говорить: это не так, и это не так, и это не так, и это не так. Они начинают навязывать свои выкладки, свои понимания интеллектуальные, забывая, что никакого пророчества в Писании нельзя понять интеллектом, потому что оно изрекалось не интеллектом. Оно просто передавалось святыми Божьими человеками, будучи движимы Духом Святым, они слышали от Бога Слово Божие и передавали. Все, на что нужно было им употребить интеллект, это просто на послушание. Они многих вещей не понимали, которые говорил Бог, но они обязаны были в точности передавать. И вдруг кто-то начинает говорить: я знаю, что это значит. Тот, кто писал, не знал, что это значит. Как ты можешь знать? Он начинает говорить: мне Бог открыл. Если Бог открыл, то когда Бог открывает, то Слово Божие говорит, что если Бог открывает, то Он открывает эти вещи пастору, а не тебе. Что согласно Писанию, Бог не может открывать тебе путь. Ты не можешь знать пути. А ты говоришь: Бог мне открыл, нас не туда ведут. Ты только можешь знать одно, голос пастыря. Я буду повторять это до тех пор, пока оно как на свежей глине. Кто станет этой глиной, не будет поставлена печать, а потом эта глина обожжется, чтобы мы могли быть народом израильским. Лучше пусть меня обтесывают, чем я буду обтесывать. Лучше я буду страдать и терпеть. Апостол Павел сказал: это лучше. Не лучше ли вам оставаться обиженными? Когда я хватаю его за шиворот и веду в церковь: а ну-ка докажи, докажи, когда кое-то и такое-то. Павел сказал: это худший вариант. Не исследуйте, просто предайте это забвению. Покройте это любовью, снизойдите, вас обтесывают. Бог готовит вас для строения. Поэтому как будет Давид это использовать? Как церковь будет это использовать? Давид призвал всех пришельцев и повелел им обтесывать. Запомни, все, что случается с тобою, это по повелению царя царей и Господа господствующего. Я иногда скорблю в моей душе и говорю: Боже, доколе это будет? Сколько я буду нести это поношение? Сколько будут топтаться по мне? Сколько будут извращать мои святые порывы? И тогда он говорит: до тех пор, пока ты сделаешься отшлифованным и гладким. Чтобы быть готовым в моем строении, драгоценным камнем, чтобы лечь на то место, которое я предназначил каждому из вас. Поэтому это благословенное место показывает нам терпеть, сносить и не вести на суд никого. Прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. И здесь говорится в 6 стихе далее: «И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву». То есть мы разобрали закон посева и жатвы. Бог завещал Соломону блюсти закон посева и жатвы. Это принцип благословения и проклятия. Кто подлежит проклятию, тот должен быть проклят. Кто подлежит благословению, того благословляй. Слово Божие говорит: кого миловать, помилую, а кого наказать, накажу. Мы должны знать, что милость не для всех и проклятие не для всех. Проклятие для проклятых и благословение для благословенных. Слава Богу! А Слово Божие благословенными называет всех святых. Вы благословенный народ. И всех противящихся истине Слово Божие называет нечестивыми. Мир не может противиться истине, он не знает истины. Истине могут противиться только пришельцы, которые не жуют жвачки, но есть глубокий надрез. Или наоборот, нету глубокого надреза, но жуют жвачку. У них интеллект очень хорошо работает, звание магистра имеет, но он не имеет никаких крещений. Он говорит: а зачем? Я, говорит, во время воды был крещенный Духом Святым. А другие это говорение на разных языках получили где-нибудь в сумасшедших домах или во время игры. То есть рок-музыканты почти все говорят на языках. Гомосексуалисты очень многие говорят на языках, лесбиянки. На иностранных языках, не на иных. Вы думаете, что сатана не погружает своих людей в свое и не дает им иную речь? Он подражает Богу во всем. Я лично встречал гомосексуалистов, говорящих на иностранных языках. Я встречал музыкантов, говорящих на иностранных языках. Но это не иной язык. И церковь должна различать, что это не крещение. А есть люди, которые просто интеллектуалы. Ну хорошо, продлим дальше наш разбор, чтобы посмотреть, какое завещание мы еще имеем. «И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Нам повеление, нам завещание. Мы должны устроять из себя дом духовный, ибо вы храм живущего в вас Духа Святого. И себе я должен устроять дом духовный, и в церкви я должен устроять дом духовный. Камень с камнем должен соседствовать, камень должен ложиться тесно к другому камню. Никаких, ни друг, то есть настолько пригнано было все и отшлифовано, что не нужно было ни извести, не нужно было ложить никакого скрепляющего вещества. Настолько отшлифовано, что когда приближаются друг к другу, соединяются. Полное единомыслие и полное единодушие. Ничем не надо скреплять. Не нужно никакой вежливости, не нужно никакого заискивания, единомыслия и единодушия. Между двумя моими руками существует полное единодушие и единомыслие. Между моими ушами, между моими глазами. Никогда мой один глаз не смотрит куда-то в другую сторону, другой в другую. Никогда один не смотрит в небо, а другой не соблазняется. Вы скажете: как же написано, если правый глаз твой соблазняет? Это только у дебилов правый глаз соблазняется, а левый нет. У разумных людей есть два глаза, и они работают всегда в одно. И никогда. Если соблазняются, то два вместе. А если смотрят в небо, то два вместе смотрят. Если там говорится, то там говорится в духе. И глаз – это не мой личный глаз, а это человек, который видит. То есть правый глаз – это моя опора, который видит. Моисей как-то сказал своему родственнику: пойдем с нами, ты будешь нашим глазом, потому что ты знаешь путь. Видите, родственник Моисея, то есть брат его жены, хорошо знал путь, по которому шел Моисей. И если он отделился, он говорит, если ты отделишься, то это плохо будет для нас. Ты будешь нашим глазом, пойдем с нами. И вдруг этот правый глаз стал тебя соблазнять и говорит, начнем служить не так. Нужно служить не так. Отсеки его и брось от себя. Этим правым глазом может стать твоя жена, твой муж. Возможно, когда-то твой муж был прав. У него было правильное ведение. Возможно, твоя жена когда-то была права, у нее было правильное ведение. Но вдруг они стали учить и говорить, о, пастор что-то не то говорит. Отсеки и брось ее от себя. Лучше тебе войти в жизнь вечную без твоего правого глаза, нежели вместе с правым глазом погибнуть в гиене огненной. Сколько сегодня мужей и жен не захотели лишиться друг друга, не захотели потерять друг друга и захотели идти в бездну. Зато сохранилась семья. Кому нужна твоя семья? Бездне и так людей достаточно. А так было бы на одного меньше. Видите, когда жена Лота посмотрела в другую сторону, Лот не стал за ней смотреть. Он оторвал ее и бросил. Что значит оторвать? Он не посмотрел. Ему было сказано, не поворачивайся назад, не оглядывайся. Это заповедь. И вдруг жена оглянулась. Что делать? Оглянуться тоже, схватиться за нее. Нет, не схватился, он бежал. А жена стала соляным столпом. Соль завета. Святость Божия поразила ее. Поэтому мы должны знать, кто возлюбит более жену, мать, отца или детей, более, нежели меня, говорит Господь Иисус, недостоин меня. Вот почему здесь написано, мы должны устроять из себя дом духовный, священство святое, устроять так, чтобы быть пригнанным друг к другу. Единомыслие и единодушие невозможно в демократических структурах. Только в теократической структуре, где подчинение одному может быть единомыслие, приходят к единому знаменателю, а иначе невозможно к нему прийти. Путем голосования не приходят к единому знаменателю. Путем голосования просто приходят к множеству голосов. Но всегда остается меньшинство, которое против. А потом еще остается нейтралитет, который ничего не соображает. И начинает смотреть, ага, Иван поднял руку, значит и я подниму. Марфа подняла, я тоже подниму, потому что Марфа, я ее знаю, она духовная сестра. А у самого нету, он смотрит, что делает Марфа, тот смотрит, что делает Алексей. Зачем же вы смотрите на Марфу и на Алексея, если вам Бог дал пастора? Смотрите на одного, чтобы было единомыслие. Вот почему появляется у нас много разногласий, когда мы смотрим друг на друга и делаем своим вождем кого-то. Этот брат духовный, эта сестра духовная. Смотрите, чтобы все было единомысленно и единодушно. Устрояйте из себя дом духовный. Это завещание. Он призвал и сказал построить дом Господень. И он уже приготовил. Он приготовил во мне. Он сделал все возможности. Он послал пришельцев, которые обтесали меня. Подготовили меня и подготовили другого. И теперь мы, подойдя друг к другу, легко и хорошо сольемся. И теперь он говорит дальше своему сыну. Но было ко мне слово Господне. Это он сказал, у меня было построить. Он завещал ему построить. И сказал, почему он не мог построить. Было ко мне слово Господне и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему. Потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. Соломон — это мирный. Иногда говорит, как вы узнали значение имени? Иногда не нужно заглядывать в симфонию, когда написано «И дала ему имя Моисей», потому что сказала «Я вытащила его из воды». Моисей-то извлеченный из воды. И дашь ему имя Соломон, мирный. Потом еще было другое имя, возлюбленный Богом. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом. И утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен, и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Я хочу остановиться на этом стихе. Обратим наше внимание, он имел откровение, Давид, что Соломон, сын его, построит. Какая надобность была Соломону говорить об этом? Ведь он имел откровение. Какая надобность была Давиду говорить об этом? И он говорит такими словами: «Да даст тебе Господь смысл и разум». И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. Видите, все то, что Бог сказал, должно пройти через уста чьи-то к нам, а потом плюс еще и через наши уста. Вы увидите, что это нужно потом и Соломону, что Соломон не получит ни разума, ни смысла, пока то, что сказал Бог о нем, то, что сказал сам Отец ему, сказал: «Да даст тебе Господь», пока он сам однажды не попросит и не скажет Богу, когда Бог задаст ему вопрос: «Что ты хочешь от меня?» И он скажет: «Смысл и разум дай мне». Вы думаете, почему Соломон попросил смысл и разум? Мы будем говорить об этом подробнее потом. Да потому что отец его сказал ему вот что самое главное. Когда отец начинал говорить с ним и давал ему завещание, он не сказал ему: «Да даст тебе Господь богатство, да даст тебе Господь славу, да даст тебе Господь быть свободным от своих врагов». Он сказал ему: «Да даст тебе Господь, сын мой, смысл и разум, и да поставит тебя над Израилем. Дай мне смысл и разум, дай мне мудрость управлять всем народом твоим». Для того, чтобы стоять над Израилем, для того, чтобы пасти овец, нужна мудрость, которой нет в интеллекте, которую вы не найдете в самых просвещенных умах всего человечества вместе взятом. Нужна мудрость, сходящая свыше. Тогда ты будешь благоуспешен, то есть, когда ты соблюдешь закон Господа Бога твоего, ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Видите, если будешь стараться, нужно делать усилия. Нам нужно всегда делать усилия для того, чтобы исполнять закон Бога. И нам не нужно совершенно делать никаких усилий, чтобы делать грех. Вы обратили, наверное, внимание, чтобы сказать слово истины, отстоять святость Божию, нужно усилие, нужна жертва, нужно посвящение. Но чтобы делать грех, никаких усилий не нужно. Человек делает грех легко, свободно и естественно. А правду делает он всегда с усилием. Всегда что-то противно ему. Своя природа восстает в нем. Еще немного полежу, займусь чем-то другим. Успею еще. Немножко расслаблюсь. И так, получается, немножко расслабился, немножко полежал, и пришла бедность твоя. И потом пришло горе твое. И когда нужно было защищаться, у тебя не оказалось под рукой меча, Слова Божьего. И ты благословил проклятых и проклял благословенных. А он ему именно сказал: проклинать проклятых и благословлять благословенных. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Не бойся и не унывай, это значит... Говорит о том, что будет нелегко. Когда ты будешь смотреть, то тебе будет казаться, что ты не поднимешь этой ноши, что она не по твоим силам. Но не унывай и не смущайся. Подходи и поднимай во имя Иисуса Христа. Когда он посмотрел на бесчисленный Израиль, это не тысячью руководить, это миллионами руководить. И притом это руководство теократическое. Он должен был все поставить, он должен был всех расстановить. Сегодня люди пытаются, у них есть образец библейский, и по библейскому образцу они пытаются строить руководство. Но ничего не получается. До сих пор мир не пришел к абсолютному руководству этим миром. И далее он говорит: «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра». Талант это где-то около 30 килограмм веса. Он говорит: я 100 000 талантов золота приготовил, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. Вы обратили внимание, когда строился храм, то там не было слышно железа. Но потом будем смотреть. А здесь он написано: железо очень много приготовил для гвоздей и для связей. Вы знаете, что железо – это символ проклятия. Медь – это символ самоосуждения. Меди без счета. Медное море – там я буду сам омываться. А железо употребляется Богом только тогда, он будет пасти народы жезлом железным, младенец мужского пола. Железо употребляется только тогда, если мы не омылись в медной умывальнице, то есть в Слове Божьем сами, то тогда будем судимы. Если же мы сами судим себя по Слову Божию, то тогда мы не будем судимы с миром. Слово Божие говорит, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Одни наказываются сейчас, чтобы не быть осужденными с миром, другие будут судиться с миром. Все будет зависеть от степени и меры преступления. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. Это такое завещание Бог дал личности. Это завещание должно идти к каждой личности непосредственно. Теперь далее. «И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его». Теперь здесь завещание. Когда Бог ставит человека, других он обязует помогать ему. И это тоже завещание. Это завещание от всемогущего Бога. «Не с вами ли Господь Бог ваш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его?» Вы знаете, что земля – это наша плоть. Я не хочу сейчас говорить «и покорилась земля» – это другие люди. Нет, написано «владеющий собой лучше завоевателя города». Если мы смогли покорить самих себя, если смогли понять, что мы праведные во Христе Иисусе. Непокорный человек никогда не признает себя праведным во Христе Иисусе. Он будет добиваться праведности любыми путями, но никогда не примет ее даром. Это непокорные, гордые сыны противления, сыны проклятия. Они всегда противятся Духу Святому. Но Слово Божие говорит, вы видите, Бог подчинил мне эту землю и народы этих земель. То есть это Слово Божие подчинило, и вы приняли оправдание даром. Это значит, подчинилась земля. Теперь он говорит, «Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего». Как взыскать Господа? Земля подчинена, а теперь взыщите Господа, и Он будет найден вами. «Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господа». Опять речь идет о строении. Дух Святой сегодня беспокоен, как никогда раньше. Запомните, как только строение Божие придет к совершенству, немедленно будет отозвано вверх. Не останется ни одной секунды здесь строение Божие. Как только храм будет готов, Бог его отзовет. Вы скажете, неужели 2000 лет он до сих пор не готов? Да, до сих пор не готов. То, что еще нет восхищения, это говорит о том, что храм еще не готов. Но последнее приготовление. Ложатся последние отшлифованные камни один к одному. Вы чувствуете дух теократии, идущий по планете среди религиозного мира, и весь религиозный мир ощетинился, и все религиозные бродяги ощетинились. Религиозные бродяги – это те, которые не признают ни того, ни другого, открывают независимое служение. Бог положил мне на сердце быть пастором. Бродяга ты просто, Бог не полагает на сердце. Если Он положил тебе на сердце, то Он еще кому-то в церкви положит на сердце и скажет, отделите мне этого человека. А когда ты сам пошел, ты просто бродяга религиозный. Так вот, такие бродяги все восстали против теократии. Это ложная теократия. Они говорят, мы теократы. Ложная теократия. Теократия будет только в церкви. Церковь ее признает, и она вызовет. А когда я говорю, вот я такой вот, хотите, признавайте меня, хотите, нет. Нет, Бог сделает так, что ты будешь выдвинут в церкви. И именно божественным путем, теократическим путем, по Писанию, не путем голосования. И теперь здесь говорит, встаньте и постройте это святилище Господу, чтобы перенести. Как только будет готово, Бог отзовет. Теперь 23 глава. Я не знаю, начинать ее или нет, у нас время пришло к концу. Здесь очень интересная глава, и дальше, как я сказал, прежде чем мы обратимся снова в третью книгу царств, у нас, видимо, пройдет еще несколько служений, потому что здесь будет очень высокая божественная математика, геометрия, география, с которой мы встретимся. Здесь будут исчисления чудесные вестись. Но мы не будем сегодня их раскрывать и касаться их для того, чтобы у нас осталось время, и мы могли усвоить то, что мы сегодня получили. Мы сейчас, ставшие вместе, споем. Такой интересный вопрос. Какой прообраз несет Иав? Слишком много ему уделено внимания. Да, слишком много Слово Божие уделяет внимание нашему Иаву. Это прообраз нашей освященной Богом плоти, нашего тела. Апостол Павел говорит, хотя мы ходим во плоти, но не по плоти воинствуем, и оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И тем не менее, любое воинствование все равно проходит через плоть. Это конечная инстанция, наша плоть, святая плоть. Действительно, Павел говорит, я сам усмиряю и порабощаю мою плоть. Слово Божие говорит, она святая. Она действительно нам помогает. Наше тело является храмом Божьим, но о ней сказано плоть и кровь. Царство Божие не наследует. Потому что причина в нем, в плоти, не живет ничего доброго. Там живет закон греха и смерти. Да, через плоть все проходит, но вы видите, Иав подчинялся постольку, поскольку он был в подчинении Давиду. Но было время, когда он выходил из этого подчинения, потому что он оставался Иавом. Плоть остается всегда плотью, и если вы не бодрствуете, она выходит из подчинения. Поэтому Господь пообещал нам нового Иава, новое тело, прославленное тело, сообразно своему славному телу. Он сказал, не бойтесь убивающих это тело, души же не могущих повредить. Так что это и несет этот прообраз, что плоть будет за себя мстить. Она не смотрит на то, что в духе произошло примирение. Плоть будет мстить то, что касается плоти. Вот поэтому Иав военачальник. Все воинства, которые мы принимаем, все-таки плоть в этом принимает. Когда вы воинствуете в духе, но вы же поститесь, вы не даете плоти есть. Вы же проводите ночи бдения, вы не даете ей спать. Вы же заставляете ее идти туда, куда она не хочет. Все-таки вы воинствуете на уровне этой плоти. Но она не является верной. Я верен в моем духе, и я подчиняю мою плоть, я порабощаю ее. Вот почему она не может мирно уйти. То есть она не может быть мирно уйти в преисподнюю. Слово Божие говорит, что она уйдет, и всему тленному надлежит облечься в нетление. То есть эта плоть тленная, ей нужно облечься в нетление, поэтому она должна уйти в крови. То есть эта кровь даст возможность новой плоти. Без крови не бывает прощения. То есть эта кровь даст возможность, когда наша плоть умрет, мы имеем от Бога жилище, нерукотворное, вечное, дом вечный, нерукотворный. Такой вопрос, что значит пролитие крови в мирное время? Я уже немножко сказал об этом. Когда кровь проливают во время войны, это нормально. Но когда кровь проливается во время мира, война – это когда мы воинствуем. С кем мы войну ведем? Слово Божие говорит, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. Хорошо, но ведь духи злобы под небесами, когда мы воинствуем с ними, ведь они же не воинствуют абстрактно с нами. Да, есть духи, есть категория духов, которые нападают на нас независимо от человека. Но, как правило, все демоны, для того, чтобы достигнуть все-таки меня, они должны использовать человека другого. И вот когда они используют этих других людей, и идет война, и в это время, когда этот человек проклинает, Давид в это время сказал проклинающему Саулу, «От беззаконника исходит беззаконие». То есть он сказал о законе посева и жатвы, напомнил Саулу. Но когда пришел мир, он сказал военачальнику войска Саулова, Авиниру, сыну Нирова, что да, я заключу с тобой мир, если ты обратишь ко мне весь Израиль. Здесь уже был мир, и здесь Давид уже не мог выступать против Авинира и убивать его. Если бы Авинир погиб во время боя, это было бы нормально. То есть когда Вы находитесь под проклятиями, и вы защищаетесь от нечестивых людей. И если в это время умирает кто-то под этим проклятием, это нормально. Но если пришел мир, и люди уже покаялись, и вы говорите: «О, было время, ты был против меня. Ты был против меня, но теперь этот человек не против тебя, теперь он обратился, теперь он с тобою, или теперь он с друзьями твоими, он теперь обращает других». А Павел был когда-то против Бога, ну что, теперь нужно было убить Павла? Потому что он когда-то гнал церковь Божию. Можно было все время ставить ему на вид: «Ты гонитель церкви Божией». А он уже не гонитель. Он уже узник, он уже страдалец церкви. Он уже защищает дело Божие. Если я услышу, что какой-то враг Евангелия стал защищать дело Евангелия, я никогда не простру на него меча, только потому, что он ранее был врагом. И вот когда мы вспоминаем человеку прошлое, после его покаяния, истинного покаяния, которое он принес в свое время, мы проливаем бранную кровь, то есть военную кровь, и орошаем этой кровью свой пояс, свою одежду и свою обувь. А Слово Божие говорит: наша обувь должна в готовность благовествовать мир. Не нужно проливать бранную кровь во время мира. Прощайте, кто бы ни был этот человек, какую бы боль он вам ни нанес, но если он стал в ряды сторонников Иисуса и принял все, и покаялся, значит, забудьте обо всем, какой бы жестокой и больной ни была рана. Иногда вы говорите: этот человек испортил мне всю жизнь. Как бы он ни испортил вам всю жизнь, если Бог его простил, вы обязаны простить. Если же вы не прощаете, и вы вспоминаете ему его прошлое, которое он сделал вам, то вы проливаете бранную кровь во время мира. У меня больше нет вопросов. Мы сейчас, вставшие, помолимся.